Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – документальная.
Всем привет, это подкаст «Танцы документальные». Меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику и, конечно же, общаемся с представителями киноиндустрии и не только. Но прежде чем я представлю своего сегодняшнего гостя, хочу напомнить, что подкаст можно поддержать на площадке Friendly, просто найти «Станцы документальные» либо Дмитрий Колобов. Сейчас мы собираем деньги на то, чтобы купить Zoom и микрофоны, которые можно будет возить с собой на фестивале и там писать новые и свежие выпуски. Поэтому площадка Friendly, Дмитрий Колобов, «Станцы документальные». Буду очень рад вашей поддержке. Ну и обязательно подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, ставьте оценки на Apple Podcast. Ну, а в гостях у меня сегодня очень интересный человек, он не связан с миром кино, но от этого диалог наш не будет менее интересным. Я много раз, наверное, писал у себя в Телеграм-канале, что я большой фанат Формулы-1 и писал там про сериалы различные, про фильмы, и, собственно, гость сегодня связан будет тоже с Формулой-1, это спортивный обозреватель, комментатор, а также создатель YouTube-канала про Формулу-1 Станислав Осинцев. Станислав, привет!
Всем привет!
Хочу спросить, наверное, о заре твоего интереса к формуле. Просто Формула-1 достаточно специфичный спорт, и у меня отец, например, он никогда не понимал, почему я ее смотрю, потому что я занимался футболом, и ну, я смотрел футбол, это всегда была Лига Чемпионов, Чемпионат России, либо ну, подобные турниры, и Формула-1, при том, что я бывал, иногда вставал там в 7 утра, в 6 утра, если, допустим, был какой-то этап, да, с неудобной разницей во времени, и сидел, смотрел квалификацию в 6 утра, и у меня отец не понимал, зачем я смотрю, как просто машина ездит по кругу. Ну, не знаю, я от этого дико кайфовал. Вот как у тебя появилась любовь к этому виду спорта?
Ну, на самом деле, у меня в семье тоже никто Формулу-1 особо никогда не понимал и не смотрел. Но вообще, скажем, на таком подсознательном уровне я начал понимать, что мне нравятся гонки еще в детстве. То есть были всякие разные игры, там всякие конструкторы мне очень нравились. То есть все, что было связано так или иначе с машинами, меня уже на тот момент привлекало. Просто в силу своего возраста, естественно, я не мог как-то это правильно осознать, что ли. А когда уже стал чуть старше, просто абсолютно случайно наткнувшись на трансляцию Формулы-1 по телевизору, уже осознавая примерно, что там происходит, при этом не зная абсолютно никаких правил или чего-то такого, просто вот опять же на каком-то подсознательном уровне понял, что мне это нравится. То есть, что вот то, что я вижу, вызывает у меня какие-то эмоции, приятные чувства. У меня появился первичный интерес, я начал, это был конец сезона 2009 года, по-моему, там до конца сезона оставалось две гонки, я полностью их посмотрел, вообще понял, в принципе, как устроен гран-при, то есть когда он проводится, в какие даты и так далее. И после этого, когда было межсезонье, вот перед началом 2010 года, я уже самостоятельно начал искать какую-то информацию насчет, ну, более подробное, скажем так, уже начал ознакомление с F1, читал всякие разные статьи, слушал интервью, ну, вообще, то есть вот весь контент, который так или иначе был связан с формулой, пытался по максимуму потреблять. Поэтому вот такой осознанный, скажем, интерес появился у меня в конце 2009 года. Ну, и вот с того момента, в принципе, я не пропустил, по-моему, ну, ни одной трансляции именно основных заездов, то есть как минимум квалификации гонки точно.
А в какой момент ты понял, что хочешь сам делать какой-то контент про Формулу-1? И вообще, вот мне даже интересно, у тебя образование, оно как-то связано с созданием контента, или же это просто хобби, которое переросло сейчас в такую, ну, как можно сказать, работу?
Нет, образование у меня никак не связано. Я закончил магистратуру по направлению микро- и наноэлектроника, вот, поэтому как бы с точки зрения творческой это вообще не, даже близко никак абсолютно не связано. А вообще, скажем так, то есть именно идея создания какого-либо контента появилась у меня очень давно, то есть свои первые попытки я, наверное, предпринимал в году 2007-2008, я помню, делал такие, знаешь, небольшие нарезки музыкальные, то есть какие-то вырезал самые интересные моменты, они не были, опять же, связаны с формулой, тогда это было больше связано с видеоиграми, и старался как-то это все обрабатывать, монтировать, накладывать на это музыку, какие-то дополнительные спецэффекты, чтобы это все смотрелось очень так динамично и красиво, то есть первичные навыки и вообще, в принципе, вот желание создавать какой-то определенный контент появилось еще тогда, но опять же, в силу возраста и в силу того, что на тот момент, наверное, еще лишь там единицы особо представляли, во что превратится YouTube и что это вообще в принципе может стать площадкой и деятельностью, которая может приносить какой-то тебе заработок, то есть по сути превратиться в твою работу. Тогда еще на тот момент, я думаю, ну, действительно мало людей, которые четко осознавали, что будет на горизонте там в 3-4 года следующих. Поэтому, естественно, я не рассматривал это именно как свою работу или там какую-то основную деятельность. И вот, по сути, спустя 10 лет, как раз-таки, когда я вот закончил уже институт, я понял, что вот работа по специальности как-то не особо меня привлекает, то есть не удовлетворяет всех моих хотелок, которых бы я хотел, чтобы моя работа содержала, скажем так. Вот, поэтому я начал искать какую-то определенную альтернативу и вот наткнулся, точнее вспомнил вот то, чем я занимался 10 лет назад, то есть первичные навыки какие-то у меня все равно уже в монтаже были. Начал их вспоминать, и вот при выборе того, то есть тематики какой-то конкретной, да, когда мне нужно было определиться, я выбрал именно Формулу-1, потому что на тот момент я уже, ну, получается, сколько там, 9 лет, да, как вот наблюдал за Формулой-1 и знал, что одной, наверное, из главных проблем популяризации вот этого вида спорта в русскоговорящем сегменте является, ну, как таковое отсутствие вообще контента на русском языке. То есть его он был, безусловно, но его было минимум. И огромное количество вот именно официального контента, который выходил там, ну, от основной Формулы-1, там все интервью, какие-то интерактивные фильмы, сериалы, то есть это все было на английском языке. Поэтому тот, кто знал этот язык, то, безусловно, он как бы видел Формулу-1 совершенно другой стороны. Но большая часть, к сожалению, от этого как-то, ну, отстранена была, да, то есть вообще была даже не в курсе, что выходит по этой теме какая-то дополнительная информация, и поэтому вот я решил, что, может быть, стоит начать хотя бы там с переводов каких-то зарубежных роликов по Формуле-1 на русский язык. С течением времени я начал понимать, что мне хочется чего-то самому добавить, то есть вот, то есть в каком-то моменте, вот, например, я с оригинальным автором был уже не согласен, то есть я понимал, что, может быть, где-то вот здесь я могу как-то по-своему сказать, или вот здесь мне хочется дополнить, вот это там, наоборот, я, например, считал там что-то, да, несущественное, то есть вот это, наоборот, наверное, надо было бы убрать. И, в общем, как-то так вот все это начало развиваться, я уже начал выпускать свои авторские ролики, и они начали набирать значительно больше, привлекать значительно больше внимания, нежели обычные переводы. То есть я понял, что, ну, это было знаком для меня таким определенным, что, наверное, что-то, да, как бы я понимаю, что что-то все-таки у меня получается делать, и вот с того момента, в принципе, я начал делать именно только-только свое.
Ну, я могу сказать просто для тех, кто, может быть, не знает про канал Станислава, что там на Ютубе, если я не ошибаюсь, 138 тысяч подписчиков у тебя.
Сейчас, да.
Вот,
да.
Открой, пожалуйста, всем блогерам секрет, я не знаю, как набрать такую аудиторию, потому что, в принципе, я смотрел когда канал, не так уж и много видео, то есть там 250 видео, и, по-моему, самое старое — это 19-й год.
Ну, самое старое должно быть как раз где-то в районе конца 2018-го. Я помню, вот самое-самое первое видео, которое я выпускал, это как раз был перевод пресс-конференции Гран-при Абу-Даби 2018 года. То есть, по идее, это должно быть самое-самое первое видео. С точки зрения того, мало или много, но мне кажется, здесь все-таки относительно все, потому что, ну, для кого-то, может быть, и такое число будет достаточно большим. Я все-таки считаю, что, ну, как бы я не могу, наверное, дать какой-то гарантированный совет, который 100% принесет результат. Самое главное, что вообще нужно действительно сделать, это именно выбрать тематику, которая в первую очередь нравится вам. То есть вы должны приходить, ну вот если вы хотите все-таки заниматься этой деятельностью, то есть вы должны определиться с тем, что вам именно нравится. То есть не смотреть там на какие-то тренды, то есть не смотреть на то, что актуально, а именно вот гнуть свою линию, скажем, потому что, ну, быстро я очень сильно сомневаюсь, что можно добиться какого-то хорошего прям результата, то есть это действительно такая вот плодотворная, долгая работа, да, на долгой дистанции, и если вы будете заниматься тем, чем вам не нравится, то есть вот именно в угоду там каких-то там трендов и всего прочего, скорее всего, вам на дистанции там в несколько месяцев уже, если даже не раньше, просто-напросто все это надоест. Поэтому в первую очередь просто выбирайте то, что нравится вам, и делайте так, как вы считаете нужным. То есть, опять же, не смотрите на других, то есть старайтесь выбрать именно какой-то свой уникальный стиль, и, скорее всего, вот, скажем, аудитория, если это действительно вы делаете какой-то полезный, интересный контент, аудитория так или иначе рано или поздно вас найдет.
Слушай, хорошие советы, которые, мне кажется, можно отнести не только там, к YouTube, а вообще, в принципе, к любой творческой деятельности, но у меня возник вопрос. Мы часто вот общаемся в подкасте с режиссерами, с продюсерами, и разные мнения есть о том, что как будто бы в киноиндустрии там есть конкуренция, либо наоборот то, что ее нету, и мы все одно большое сообщество, которое делает одно большое дело, продвигает документальное кино. И вот я скажу за себя, я как бы там знаю, ну, подписан на только три источника, которые касаются Формулы-1 на русском языке. Это твой паблик, это паблик Simply Formula, и, естественно, это российский голос Формулы-1 Алексей Попов. Вот, и у меня вопрос. Вот у вас между вами, ты чувствуешь какую-то конкуренцию, или вы даже между собой общаетесь, например, ну, в том числе, имею в виду, не с Поповым, конечно, да, а с автором Simply, и, наоборот, как-то, ну, дружите?
Мы на заре, скажем, когда только-только начинал заниматься, по-моему, я писал вообще абсолютно всем ребятам, которые так или иначе занимаются, ну, тоже связанные с формульной тематикой, предлагал им сделать какие-то совместные проекты. Кто-то откликался, кто-то нет. Ну, я скажу так, то есть какой-то прям прямой именно конкуренции, я считаю, у нас, безусловно, нету, потому что, ну, мы все-таки не на рынке, то есть если мы говорим про киноиндустрию, то в любом случае, чтобы, ну, посмотреть, например, какой-то сериал или фильм, то есть обычно зритель, наверное, должен за это, ну, что-то заплатить, то есть либо за подписку, либо за билет в кино. И, соответственно, если у него там, я не знаю, в месяц, например, появляется всего один день, когда он может сходить в кинотеатр, то когда он туда приходит, он выбирает то, что, ну, ему нравится. То есть он не может там посмотреть абсолютно, ну, скорее всего, да, то есть если такой обычный, скажем, я какой-то случай беру, то есть... Скорее всего, он не будет смотреть абсолютно все. То есть он выберет что-то одно, сходит, посмотрит этот фильм, заплатит за него, и, соответственно, все остальные останутся, ну, скорее всего, без внимания. А у нас на YouTube, то есть если вот мы говорим именно про создание контента на каких-то площадках, он же бесплатен. То есть в любой момент абсолютно любой человек может зайти и посмотреть сначала контент на одном канале, потом зайти на другой канал, посмотреть что-то там, на третий, десятый и так далее. То есть здесь нету какого-то именно жесткого выбора. То есть вот или ты смотришь меня, или ты смотришь кого-то другого. Поэтому вот именно в плане создания контента как таковой конкуренции нету. Но вот с прошлого сезона, может быть, немножко вперед забегаю, я начал проводить также реальные трансляции реальных заездов Формулы-1 и самостоятельно их комментировать. И вот огромное количество ребят, которые также вот до этого занимались созданием какого-то определенного контента, они тоже начали пробовать себя в этом направлении. И вот сейчас, когда уже, получается, аудитории нужно выбирать, то есть, ну, человек же не будет смотреть один и тот же заезд там по 5-6 раз у разных комментаторов, то есть, скорее всего, он выберет кого-то одного, посмотрит его и, соответственно, на этом все. Поэтому вот когда мы говорим про трансляции, вот здесь уже, наверное, какая-то определенная конкуренция появляется, да.
Окей, тогда перейдем, собственно, к трансляциям. Вот в какой момент, я не знаю, ты понял, либо вот у вашего сообщества блогеров, которые занимаются освещением Формулы-1, пришла идея, как-то щелкнула, что можно делать стримы, трансляции самим?
Ну, я за всех, безусловно, не могу сказать, потому что я с остальными ребятами так тесно не контактирую, поэтому не знаю, когда у них эта идея появилась. У меня она пришла, ну, практически там в течение, наверное, часа-полутора после появления официальной новости о том, что трансляции, телетрансляции будут отменены. Потому что слухи об этом ходили достаточно долго, то есть, наверное, где-то еще за неделю, если не больше, до выпуска официальной новости они появились, но понятно, что без официального подтверждения рано было о чем-то говорить, но как только эта новость появилась, то есть я где-то, по-моему, в течение часа-полутора сразу же во всех своих соцсетях опубликовал новость о том, что, ну, то есть, ребят, не беспокойтесь, что вы без трансляции гонок не останетесь. То есть что-то придумаем, что-то сделаем, и вот в итоге было принято решение проводить и комментировать эти трансляции самостоятельно.
Тогда такой вопрос. Смотри, ты регулярно выпускаешь после там... после гран-при выпускаешь обзоры. И своего рода это такой жанр тоже, ну, журналистики же, это обзор на какое-то спортивное событие, и то есть это даже проходит где-то рядом с документалистикой. Вот как вообще ты готовишься к этим обзорам? Вот что делаешь? Или у тебя просто есть как бы уже заранее заготовленная какая-то информация, которую ты готовил к трансляции, и потом ты просто ее еще раз озвучиваешь, но добавляешь при этом результаты гонки.
Нет, никакой информации изначально заготовленной нету. Более того, я даже скажу, что большая часть информации, которую я озвучиваю на трансляциях, она тоже заранее не готовится. То есть это именно такая импровизация, что ли, в каком-то виде. Нет, никакой именно заранее подготовленной инфы нету. То есть если говорить конкретно про обзоры, то это, опять же, просто лично мое видение того, что стоит об этой гонке рассказать. То есть я не перечисляю абсолютно все события, которые в ней происходили, потому что с моей точки зрения это бессмысленно. То есть гонка, в среднем, она идет 1.5-2 часа, и если говорить абсолютно вот о каждом моменте, который там происходил, то этот обзор, он превратится, по сути, в такую нарезку каких-то самых просто отдельных каких-то моментов, которые по хронометражу будет занимать, наверное, минут 40-50. То есть, мне кажется, это не совсем, наверное, такой подходящий формат для массовой аудитории, поэтому вот из всего заезда, который был, я выделяю какие-то самые интересные и важные, на мой взгляд, моменты и стараюсь объяснить их, не напрямую, то есть просто сказать, что вот там условный там Шарль Леклер обогнал Льюиса Хэмилтона, то есть, то есть смысл в этом, то есть и так любой человек, у которого есть глаза, может это посмотреть и это увидит. То есть для меня, например, важно объяснить, почему, например, тот или иной пилот на финише оказался выше. То есть иногда это объясняется разницей по чистой скорости, иногда это объясняется там разницей в стратегии, иногда тем, что одной команде, точнее машине одной команды трасса, какая-то определенная трасса подходит лучше, чем другой. Да, и там на долгой дистанции они, соответственно, чувствуется вот эта самая разница. То есть вообще, весь контент, который я делаю, то есть я стараюсь делать максимально доступным для вот именно аудитории массовой. То есть вне зависимости от того, увлекается человек автоспортом, смотрел он когда-то Формулу-1 или нет, посмотрев любое видео, не только обзор, вообще любое видео, которое я вот выпускаю, он все равно поймет, о чем идет речь. И увидит, может быть, Формулу-1 немножко не с той, скажем, стороны, да, то есть вот какой-то такой закулисный, с которой раньше он вообще никогда не видел. То есть это обычно вызывает некий первичный интерес, человек загорается, да, то есть вот хочет тоже как-то подробнее в этой теме разобраться и уже самостоятельно затем начинает эту тему изучать. Поэтому как бы это чисто мое, скажем, видение вот того, как нужно делать. Вообще, в принципе, любые видео, с моей точки зрения, оно более правильное, нежели просто перечисление событий, которые и так все видели.
Ты сейчас очень много сказал о том, как ты создаешь видео, но хочу немножко в другое русло разговора вести. Вот какой ты потребляешь сам контент, если мы говорим про кино? То есть вообще, как часто ты смотришь кино, какое тебе кино нравится, и как сильно или как близко ты знаком с документальными фильмами?
Кино я больше, на самом деле я не так часто его смотрю, мне больше нравится вот по той же самой спортивной тематике, то есть вот в большинстве своем сериалы и фильмы, которые я смотрю, они тоже так или иначе именно связаны с теми темами, которые мне интересны, в принципе, по жизни, скажем. Вот это спорт, то есть вот поэтому в большинстве своем, то есть я знаком, вот если с какими-то, про какие-то документальные фильмы и говорить, то это они больше такие документально-биографические, что ли, то есть как о каком-то конкретном человеке, о котором, опять же, мне интересно было посмотреть, но чаще всего они именно связаны со спортом.
Слушай, я думаю, что мы на этом будем как раз переходить к обсуждению, потому что сегодня мы будем говорить про сериал от Netflix «Формула-1. Драйв выживания», либо «Формула-1. Драйв to Survive», очень много разных переводов, там «Гонять, чтобы выживать». Тем не менее, сериал, мне кажется, стоит обсудить, потому что в этом году, буквально в конце февраля, вышел уже 5-й сезон этого сериала, и естественно, что и я, и Станислав смотрели все серии всех сезонов, и сейчас мы про это поговорим, потому что до того, как мы еще подкаст писали, переписывались, много было у нас интересных мыслей, которые сейчас будем озвучивать.
Станция документальная.
Я начну, наверное, с себя. В общем, слушай, а ты смотрел же все 5 сезонов, все серии, правильно?
Да. Ну, я уже первые сезоны, конечно, плохо помню содержание, то есть какие-то только отдельные моменты, но вообще все смотрел, в свое время.
В общем, для тех, кто не в курсе, вкратце расскажу. В общем, компания Netflix в 2018 году выпустила первый сезон сериала «Формула-1. Drive to Survive», при том, что она заплатила за этот сериал еще в, собственно, «Формуле-1», то есть не ей заплатили, а заплатила она. Вот. Ну и для еще пояснения нужно, наверное, сказать, что в 2018 году, по-моему, Формулу-1 выкупила американская компания Liberty Media, которая как раз-таки захотела привлечь еще американский рынок, американскую аудиторию, и в том числе этот сериал направлен, наверное, больше даже на нее. Вот. И, собственно, каждый год перед новым сезоном Netflix выпускает сразу разом весь сезон. Это 10 серий, там по 40, по 35 минут, по 45. Вот. И там какие-то берутся, собственно, самые, ну, на их взгляд, яркие моменты из, в общем-то, сезона. Вот ты сказал, что ты не помнишь первый, там, второй. Я честно скажу, что я, ну, вот какие-то детали плохо тоже помню, но что мне запомнилось, так это то, что в первых двух сезонах, по-моему, не было лидирующих команд. То есть не было Мерседеса, не было Феррари и не было Red Bull. И он был, знаешь, по-своему таким, ну, прекрасным, этот первый сезон, потому что там прям была такая плотная борьба в середине. И не было вот каких-то вот именно лидеров и аутсайдеров, а как будто все были на равных.
Ну, а почему не было лидеров? Потому что, опять же, тоже сейчас начинаю потихоньку вспоминать, потому что вообще, в принципе, Формула-1 — это очень конкурентный спорт на самом деле. И абсолютно все коллективы, они боятся, ну, с учетом того, что это технический вид спорта, то есть понятно, что инженеры из года в год придумывают какие-то технические новинки, которые они, очевидно, не хотят выставлять на показ, чтобы их соперники увидели это, скопировали и тоже получили какое-то конкурентное преимущество. Именно поэтому, когда впервые вообще появилась информация о том, что будет выходить сериал о Формуле-1, лидирующие команды, которые борются за самые-самые высокие места, они, естественно, испугались, что кадры, которые будут показаны в этом сериале, могут использоваться затем их соперниками, которые будут просто, ну, какие-то определенные наработки, какие-то секреты копировать и перенимать к себе. Поэтому они решили, скажем, отказаться от участия. Но с течением времени, естественно, там все равно появились. Когда уже поняли, что это такое, что это из себя представляет.
Да, согласен полностью. И в продолжении мысли просто еще скажу, что когда не было, просто вот действительно не было лидеров, был свой определенный шарм. Ну и скажу еще за себя, что я как человек, который смотрел Формулу-1 всегда по телевизору, то есть ни по F1 TV, ни по Sky Sports, там, ни где-то еще, все, что я видел, это вот там, не знаю, стартовая решетка, Алексей Попов идет по решетке, и потом там трансляция, награждение и послегоночное интервью. И вот что для меня было, наверное, самым главным таким впечатлением, когда вышел первый сезон, когда было показано очень много в паддоке, очень много в боксах, очень много в личной жизни, то есть тех же гонщиков, пилотов, когда там они были в гостях у семей, у родителей, где-то на отдыхе. И вот это как раз то, за что мы как бы любим, наверное, документалистику, ну, лично я, да, что тебя погружают в какой-то личный мир героя, ты ему еще больше сопереживаешь, когда ты, потому что, ну, ты можешь просто болеть, например, да, как бы за того или иного гонщика, но потом тебя погружают в его личный мир, его личное пространство, ты узнаешь много всего нового. Но, опять же, вот, когда был первый, второй сезон, меня это впечатляло. Начиная с третьего, на меня это уже должного эффекта не производило, к сожалению. И начиная с третьего, я скажу так, что я начал очень сильно ругать этот сериал. Наверное, ты сейчас, ну, со мной согласишься, не знаю, может быть, нет. И потому что он начал, знаешь, делать драму там, где ее нет. И вот я, как человек, который сам занимается документальным кино, ну, я понимаю, что иногда необходимо, да, где-то что-то вот, ну, добавить нагнетание, но не до такой степени. Потому что Netflix, конечно, это очень грамотно делает, они прекрасные ребята, которые понимают, как удерживать зрителя, но вот мне, как человека, который следит за всем сезоном, например, мне иногда в некоторых моментах меня коребит, если честно.
Я полностью согласен, только я бы сказал, что это... Ну, у меня такое ощущение появилось не с третьего сезона, а как раз-таки уже с первого. То есть понятно, что... Как... Я вообще, на самом деле, изначально подходил к этому сериалу не столько как именно документальному, сколько как некому... Ну, вот после просмотра первого сезона, то есть я уже начал считать его неким таким художественным произведением с элементами документального кино. То есть вот с элементами, но не... полностью документалкой лично я, например, назвать Drive to Survive не могу. Именно по той же самой причине, о которой ты говоришь. То есть, потому что если ты следишь за Формулой-1, то для тебя некоторые истории, которые там рассказываются, они смотрятся, ну, просто смешно. То есть ты просто, вот действительно, фейспалм просто у тебя там на протяжении нескольких серий, так как ты понимаешь, что о том сражении, например, о котором они рассказывают в своих сериях и пытаются выставить это как некую драму для того, чтобы действительно привлечь зрителей, на самом деле этого сражения нету. То есть, ну, либо оно просто там высосано из пальца, грубо говоря. И именно поэтому я думаю, что у многих людей возникает очень такое двойственное, скажем, вообще, точнее, в принципе, вообще очень двойственное отношение к этому сериалу, потому что те люди, которые вообще с «Формулой-1» не знакомы, вообще никогда ее не смотрели, то есть не знают, как она устроена и так далее, у них действительно возникает эффект вау. То есть после просмотра любого из сезонов они понимают, блин, вот нифига оказывается, как в «Формуле-1»-то интересно, какие там драмы, какое там напряжение, там скандалы и все прочее. А люди, которые смотрели чемпионат от начала и до конца, и вот потом, если они смотрят сезон, который посвящен именно этому чемпионату, который они смотрели, то есть они понимают, что, ну, вот, какие-то отдельные моменты, которые действительно были абсолютно уникальными, которых нигде никогда не показывали, не рассказывали, то есть это действительно уникальные кадры, которые были сняты вот только этими ребятами, и только благодаря им в итоге они появились где-то в общем доступе. Но в большинстве своем, вот, не знаю, процентов, наверное, 80, если даже не больше, вот того контента, который есть, то есть это просто вот именно перечисление каких-то событий, о которых, если ты смотрел чемпионат, ты и так знаешь. То есть ты и так слышал, ты и так это уже, скорее всего, не раз обсуждал, то есть где-то там в кулуарах, в комментариях или там где-то еще. И ты понимаешь, что для тебя чего-то прям принципиально нового вот в некоторых моментах вообще нету. Поэтому, вот мне кажется, здесь именно надо оценивать изначально, скажем, этот сериал, именно как вот попытку привлечения именно новой аудитории, а не просто вот как уже для зрителей, которые имеют достаточно большой опыт Формулы-1.
Я, знаешь, хочу вот немножко, наверное, чуть-чуть не согласиться с точки зрения зрителя, как, который смотрел сезон, что он уже видел. Я просто вот всегда немножко... Ну, получаю частично удовольствие от просмотра нового сезона, потому что я воспоминаниями погружаюсь вот в прошлый сезон. Потому что так или иначе ты забываешь какие-то, ну, моменты, там, даже яркие, неяркие, либо еще какие-то моменты. Либо, например, бывало такое, что я какую-то гонку, ну, так получалось, что пропускал по каким-то причинам, и потом, когда я хотел посмотреть ее в записи, но мне вылазил, там, не знаю, в Инстаграме, где который запрещен в России, например, там уже результаты, и я понимал, что, блин, зачем смотреть? Ну, типа, я уже все увидел. Вот, а потом какие-то моменты, например, новые я узнавал. Ну и плюс это все равно такая, ну, немножко ностальгия по сезону. Вот, а касательно того, что... Сериал задумывался изначально для новой аудитории, 100% я согласен, и как бы даже не то, что я согласен, об этом, в принципе, сам Netflix говорил, и если верить рейтингам, там же огромная аудитория пришла вообще после этого сериала, но сегодня, когда подкасту готовился, у меня, знаешь, какая появилась мысль? Вот тебе показывают сериал про Формулу-1, про Формулу-1 ты ничего не знаешь, тебе показывают вот такой, ну, грамотно сделано, как вот, ну, сейчас любят говорить, да, документальный блокбастер, либо, как сказали сами гонщики, там, это Top Gun, а не документалка. И вот ты посмотрел это все, такой впечатлился, и у тебя есть, знаешь, ну, определенное ожидание. А потом ты начинаешь смотреть... И, ну, может же получиться, и ведь не так все интересно. Если мы, допустим, вспомним Гран-при Бельгии, там, 22-го года или 21-го, когда они там три круга покатались под дождем, и гонка кончилась. То есть не может, нет ли такого у тебя ощущения, что вот этот вот сериал, который, да, такой полуигровой, полудокументальный, может вызвать такой синдром завышенных ожиданий у новой аудитории?
Нет, я думаю, что однозначно... Ну как, у кого-то, может быть, действительно такие чувства и появятся, но с моей точки зрения процент людей, которые все-таки начнут именно на постоянной основе следить за Формулой-1 благодаря этому сериалу, он все равно значительно выше. Потому что, ну, как ты правильно сказал, и как, собственно, и сами создатели этого сериала говорили, первоначальная цель вот, по вообще, в принципе, любого этого сезона Drive to Survive, она связана с тем, чтобы вызвать именно первичный интерес. Даже если он будет где-то наигран, даже если где-то какие-то ситуации будут притянуты за уши, в любом случае это вот у новой аудитории должно вызвать очень такой действительно серьезный интерес. И самое главное, сподвигнуть человека начать самостоятельно уже изучать, что такое Формула-1. Вот если ты помнишь, в самом начале нашего разговора, когда ты говорил, вот откуда у тебя, в принципе, интерес вообще в F1 появился, да, то есть я начал как раз рассказывать о том, что я абсолютно случайно просто наткнулся на трансляцию по телевизору, и в межсезонье, то есть там 3 месяца, да, которые были до начала следующего чемпионата, то есть я начал самостоятельно уже разбираться, то есть читать какие-то статьи, там, смотреть интервью и так далее, и так далее. Вот здесь как бы срабатывает тот же самый эффект. То есть человек смотрит этот сериал, он понимает, что такое, ну, какое-то впечатление действительно о Формуле-1 создает, но о том, что она представляет собой на самом деле, со всеми ее плюсами и минусами, то есть даже если она в итоге получается не такой интересной, как это было показано в этом сериале, человек формирует это мнение уже на основе, ну, самостоятельного, скажем, погружения в тему, то есть самостоятельного изучения этой темы, то есть уже на основе того контента дополнительного, то есть в любом формате он абсолютно может быть, который он сам уже где-то потом находит вне этого сериала. Поэтому даже если у кого-то эти ожидания не оправдываются, но я думаю, что это, ну, не то что единичные случаи, но как бы с точки зрения процентного соотношения, люди, которые в итоге приходят после этого сериала к просмотру «Формулы-1» и остаются с ней надолго, он значительно выше. Он очень сильно превышает, собственно, тех людей, которые посмотрели сериал, пришли в «Формулу-1», поняли, что это не то совершенно то, что они видели, и навсегда о ней забыли. Мне кажется, это малый процент, очень малый процент.
Слушай, вот после последнего сезона все больше и больше пилотов и гонщиков и руководителей команд высказываются о том, что им, ну, не очень нравится результат. Я понимаю, что там у них есть определенные пункты в контрактах, но как ты думаешь, насколько вообще вот этот проект документального сериала может еще долго прожить? Потому что в какой-то момент, может быть, все гонщики, там, не знаю, откажутся сниматься, либо как тот же Макс Ферстаппен, который всего там, как он сказал, 40 минут пообщался, и его, в принципе, в сериале не так уж и много.
Я думаю, здесь все зависит от самого Netflix, то есть будут ли они менять подход или же все-таки нет. Потому что вообще, ну, главная претензия гонщиков, как раз-таки тот же самый, например, Макс Ферстаппен, который после своего чемпионства в 2021 году вообще отказался сниматься, ну, точнее, и по ходу чемпионата он уже как бы заявил о том, что он не будет сниматься, ну, в каком, получается, вот в четвертом, да, сезоне Drive to Survive, именно по причине того, что большая часть как раз-таки сериала состоит из того, что вот рассказы, да, вот темы, которые там поднимаются, они просто не соответствуют действительности. И в пятом сезоне мы все-таки его увидели. Да, его немного, но это означает, что, скорее всего, с ним была проведена какая-то беседа тет-а-тет, то есть ему, может быть, там перед ним, я не знаю, извинились или объяснили, почему делали вот именно так и никак иначе. А, может быть, они заверили его в том, что вот весь контент, который будет связан непосредственно с ним, то есть он не будет там каким-то образом, ну, приукрашиваться, да, то есть не будет добавляться к нему какой-то киношной истории, то есть а будет все говориться вот так, как действительно было на самом деле. Именно поэтому, может быть, его и немного. То есть как раз-таки это к разговору о том, сколько вот в этом сериале реального и сколько придуманного, скажем так. Вот, поэтому мне кажется, что здесь все зависит именно от самих создателей, то есть если они поймут, что массово, вот действительно массово представители команд, пилоты отказываются от того, чтобы участвовать в этом проекте, я думаю, что они будут определенным образом менять подход и, возможно, как раз-таки уже уходить именно в сторону полноценного документального фильма, то есть который будет рассказывать уже только вот о, ну, настоящих фактах без каких-либо приукрашиваний. С моей точки зрения, это хорошо, это правильно. Я не думаю, что это повлечет за собой потерю рейтингов, я не думаю, что это приведет именно к потере интереса для новой аудитории, наоборот. То есть, если вы рассказываете какие-то, ну, настоящие, вот настоящие истории, пускай они, может быть, ну, скажем, тоже в таком будут виде немножечко, ну, на простом языке, да, то есть они не будут там содержать каких-то там суперсложных терминов, чтобы никто ничего не понял, о чем идет речь. То есть вот просто нормальным, обычным, доступным языком, но о настоящих историях. То мне кажется, этот сериал, наоборот, он не то что не станет хуже, он, наоборот, даже станет лучше. Поэтому здесь все зависит только от создателей, как мне кажется.
Блин, мне очень откликается твоя мысль, на самом деле, чтобы Netflix сделал что-то по реальным событиям, потому что вот мое личное мнение, спорт — это всегда драма, спорт — это всегда что-то интересное, и там не нужно ничего выдумывать, как делает Netflix, потому что у нас был опыт с ним, ну, мы делали документальный сериал, только это было не про Формулу-1, это был сериал про мини-футбол, и там мы тоже ничего не придумывали, просто все показали, как оно есть, и было здорово, не говоря уже о том, что, если мы вспомним сезон 2021 года, наверное, один из самых интереснейших за все время, что я смотрю Формулу-1, когда там до последней гонки не было понятно, кто станет чемпионом, и все еще решилось довольно так, ну, там, спорно, скажем так, вот, но, тем не менее, Я хочу, если честно, отдельно похвалить вообще, в принципе, этот сериал за то, что он, во-первых, ну, есть, да, при всех его там каких-то минусах, но отдельно хочу сказать операторам. Операторская работа очень крутая, потому что есть какие-то моменты, которые, вот они, казалось бы, знаете, вот когда смотришь, думаешь, простой кадр, но при этом тебе, ну, нужно же его поймать и нужно его вставить. Вот, ну, и отдельные вообще, там, не знаю, благодарности, скажем так, и людям, которые все это отсматривают, потому что они же получают огромнейшее просто количество там бортовых камер, радиопереговоров, и из этого всего нужно выбрать и собрать какую-то историю. И вот если сейчас говорить конкретно про пятый сезон, я посмотрел все 10 серий, естественно, и вот самое, что интересно, я, наверное, запомнил только одну лучше всего, которая менее всего придумана драмой. Как думаешь, какая это серия?
Ну, я могу сказать, вот которая мне больше всего запомнилась. Это, по-моему, в районе 5-6 серии, когда рассказ шел об переходе Оскара Пиастри из Альпин в Макларен и вот истории Дэна Рикьярдо.
Ага, нет, у меня другая. У меня запомнилась больше всего история про Мика Шумахера. Потому что эта история, ну, она максимально, знаешь, там ничего не придумано. Потому что действительно у человека есть конфликт со средой, у него есть давление от общества, потому что он сын великого Михаэля Шумахера, у него не очень хорошо идут дела, ну вот, в Хасе, и понятно, что то, что он там заработал очки, это не решило его проблем, и это, в принципе, в конце показано, но вот эта вот серия мне показалась максимально, знаешь, самой естественной из всех.
Ну, я бы, наверное, не очень тоже согласился, что там совсем прям ничего не придумано, потому что, во-первых, да, как ты правильно говоришь, вне зависимости от того, набрал он в итоге эти очки или нет, по сути, это ничего не решало, это во-первых. Во-вторых, насколько я помню, там были вставлены кадры из Баку, и, значит, перекликались они с Максом Ферстаппеном, потому что решили связать эту историю с их отцами, потому что если для тех, кто не знает, это Йос Ферстаппен, то есть отец Макс Ферстаппен, он тоже пилот Формулы-1, как и отец Мика Шумахера, да, Михаэль. То есть, конечно, он не достиг там таких высот, то есть он не был никогда чемпионом мира, но они, кстати, вместе с Михаэлем выступали в одной команде в 94-м году в Бенеттоне. И поэтому вот там показали как раз-таки кадр тоже из их интервью, где они общаются между собой. И, по-моему, кстати, в русском переводе там неправильный еще даже был перевод, потому что они сказали, что если наши сыновья когда-нибудь попадут вместе в Формулу-1 и будут выступать, то это, наверное, будет первый момент, когда мы прекратим все свои ссоры и начнем, наконец-то, вот уже, скажем, ну, такую дружескую, да, какую-то атмосферу, какая-то дружеская атмосфера между нами появится. А вот в переводе, по-моему, было наоборот, как раз-таки, что это будет первый момент, когда мы начнем конфликтовать или там что-то такое. Вот, поэтому, то есть они начали как-то это все перекликать, и вот показали кадры Гран-при Азербайджана, где вот, значит, Макс Ферстаппен едет впереди на Редбуле, да, который позволяет ему, в принципе, это делать, а Мик Шумахер на Хасик, машина, которая, ну, она не способна бороться за такие высокие места, вот он испытывает там определенные проблемы, и это все показывают именно в сравнении, что вот смотрите, где Макс, который вот тоже, да, вот его отец, тоже бывший пилот Формулы-1, тоже, скорее всего, на него есть какое-то определенное давление в этом плане, но вот он уже чемпион мира, вот он уже борется за победы, смотрите, какой он молодец. А вот есть Мик Шумахер, который находится в похожей ситуации, но который таких высоких результатов достичь не может, да, то есть у него не получается, потому что вот он там допускает какие-то ошибки, там на него есть там определенный прессинг со стороны общественности и так далее, и так далее. Но вот, то есть это уже притянуто за уши, да, потому что никто не объясняет, что такое команда Red Bull и что такое команда Haas, в каких условиях они находятся, да, и в чем между ними разница. И мне кажется, это вообще одна из главных проблем, вот тоже, не только даже, наверное, этого сериала, а опять же, в целом популяризации Формулы-1, потому что, ну вот я просто, скорее всего, представляю вот человека, который, вот если, знаешь, по новостям, вот показывают вот какие-то результаты F1, да, вот просто там в коротких каких-то новостях, буквально две минутки. То есть вот когда человек слышит, что там Макс Ферстаппен выигрывает там 45-ю гонку в сезоне, становится там 50-кратным чемпионом мира, а там вот условно Мик Шумахер там финишировал на 15-м месте. Человек, который вообще никогда Формулу-1 не смотрел, он скажет, ну блин, Макс Ферстаппен молодец, то есть нифига сколько он выиграл, вот он красавчик, а Мик Шумахер, ну вот он что-то не едет, да, у него что-то не получается, он не очень молодец. Но никто, опять же, не объясняет в этих новостях, то есть, что разница на машинах, в которых они едут, заключается не только в раскраске, не только в их ливреи, но самое-то главное именно в техническом плане, что одна машина позволяет бороться за эти победы и чемпионства, а другая кое-как там приезжать в топ-10, да, то есть, чтобы хоть какие-то баллы набрать. Никто этого не объясняет, и поэтому для вот именно незнакомой аудитории с F1, это, опять же, воспринимается как самая настоящая драма. Но те, кто уже вот более-менее в теме, они все на это смотрят, ну, так, немножечко, скажем, с таким кринжом определенным.
Слушай, ну вот ты сейчас напомнил эту серию, вот то, что они там пытались связаться. Я вообще, честно, ну как бы так это подзабыл. И у меня запомнилось, видимо, знаешь, вот только то, что было естественно. То есть то, что вот сам факт, то, что сын Шумахера, то, что вот у него не получается, фамилия давит, он испытывает давление, там все под вопросом. И, ну, как будто бы там что-то решилось, но потом босс команды сказал, что нет, ничего не гарантировано. Вот, ну слушай, ну короче, я просто хочу сказать, наверное, да, то, что мы с тобой уже много обсудили, то, что если вы не знакомы вообще с Формулой-1, то сериал обязательно надо посмотреть, потому что, ну, как говорили, ну, вот уже много раз, это не какая-то скучная документалка, это очень красочное, это интересное кино, это очень красивые декорации для документальной истории. Все-таки спорт, гонки, драйв, это всегда быстро. Кстати, единственное, знаешь, что мне очень надоело, мне надоел этот Вилл Бакстон, который каждый сезон рассказывает одно и то же, особенно когда Гран-при Монако. Одно и то же они все говорят, то, что Монако — это узкие улочки, нужно быть всегда на пределе. Я понимаю, до чего это делается, но мне, как постоянному зрителю, мне это вот уже начинает надоедать.
Ну, это еще раз подтверждение того, что абсолютно каждый сезон, как мне кажется, если ты обратил внимание, то есть это не некая вот, знаешь, цельная история. Вот если мы говорим просто о каких-то художественных сериалах, то есть которые, например, выпускаются там в 6, там, 7 сезонов, да, то есть обычно как? То есть есть какая-то история, которая вот началась в первом сезоне, затем эта же история продолжается во втором, какое-то развитие в третьем, четвертом, пятом и так далее. То есть это как бы цельная история, которая просто разбита на много серий, много сезонов. Если мы говорим конкретно про Drive to Survive, то, по сути, абсолютно каждый сезон он является независимым от другого. То есть, как будто бы это вот начало с нуля. Вот прошел четвертый сезон, который был посвящен чемпионату 2021 года, это отдельная история. Пятый сезон, который посвящен сезону 2022, чемпионату 2022, это, соответственно, уже другая история, которая с предыдущими абсолютно никак не связана. И поэтому какие-то отдельные тезисы, какие-то отдельные вот эти вот упоминания там от Бакстона и от других, да, журналистов, которые там есть, они повторяются, то есть они действительно схожи с тем, что уже было, но с учетом того, что это воспринимается как некое вот независимое от предыдущих частей, они, ну, скорее всего, вот именно, ну, руководствуясь этим, в итоге такие вставки и сезон добавляют.
В общем-то, подводя итог, так резюмируя, в общем-то, все пять сезонов сериала, я, наверное, хочу сказать, что если вы не знакомы с Формулой-1, то вам точно понравится. Если вы знакомы с Формулой-1, то тут 50 на 50. Если после просмотра этого сериала вы станете смотреть Формулу-1, например, на канале у Стаса, то будет здорово, и будем с вами в комментариях общаться, тоже там комментировать, болеть. И перед тем, как я попрошу тебя порекомендовать три документальных фильма, которые ты подготовил, задам такой вопрос, наверное, который многие тебе задавали уже, и ты на него, наверное, отвечал. Но за кого ты болеешь в Формуле-1?
Да, действительно, вопрос очень часто этот задают, но всегда вот один и тот же ответ, потому что это действительно правда, потому что это действительно так. То есть еще задолго до того, как я начал вообще, в принципе, свой проект какой-то, то есть это не потому, что я сейчас стараюсь быть объективным, чтобы там никого не обидеть, это действительно так, потому что вот я когда начал смотреть 2010 сезон, он тоже был один, наверное, вот из самых-самых интересных за последние вот там 13-14 лет, потому что в последней гонке сразу 4 пилота претендовали на титул. То есть такого не было уже очень-очень давно. И уже тогда, то есть у меня не было каких-то отдельных любимчиков, то есть ни среди гонщиков, ни среди команд. То есть мне нравилось именно само зрелище, то есть вот эмоции, которые я получаю от просмотра, когда ведется действительно конкурентная борьба, когда вот машины сражаются колесо в колесо, когда вот эта драма, напряжение, когда цена ошибки очень высока. И вот это самое главное, то есть то, что мне дает какие-то чувства и эмоции при просмотре «Формулы-1». А кто будет в этих машинах или в каких цветах они будут, да, каким командам они будут принадлежать, мне абсолютно не важно. То есть будут ли это аутсайдеры, будут ли это какие-то топовые коллективы, будут это уже многократные чемпионы мира или это какой-то абсолютно новичок, который только-только пришел в F1. Это не важно. То есть главное вот то, что ты видишь, то есть то, что они действительно сражаются, и вот именно эта борьба, это сражение, оно и дарит какие-то определенные эмоции. Поэтому что тогда, что сейчас, мой подход абсолютно не изменился, и вот кого-то конкретного выделить я не могу.
И последний еще тогда такой, я сейчас придумал, небольшой интерактив перед тем, как ты порекомендуешь фильмы. Нужно будет ответить просто коротко «да-нет», первое, что придет тебе в голову. В этом году Фернандо Алонсо станет чемпионом?
Нет.
Ага, супер, хорошо, мы проверим это уже буквально через 22 гонки. Вот, ну а теперь по традиции порекомендовать нужно будет 3 документальных фильма для наших слушателей.
Ну вот как я уже и говорил, то есть в большинстве своем те фильмы и сериалы, которые я смотрю, они тоже связаны со спортом. Поэтому вот может быть как раз-таки в продолжение темы после того, как вы посмотрите Drive to Survive, я бы рекомендовал вам также посмотреть еще сериалы и фильмы, которые так или иначе связаны с тематикой Формулы-1. В первую очередь я бы назвал полнометражный фильм о Михаэле Шумахере, который также был создан Netflix. По-моему, он выходил 2 года назад, если не ошибаюсь, в 2021 году. То есть это фильм, который посвящен именно истории Михаэля. Там вы можете увидеть, какой Формула-1 была на заре конца 90-х, начала нулевых. То есть вот насколько она была другой, отличалась от того, что есть сейчас, и почему во многом до сих пор Михаэль Шумахер, ну даже для пилотов, да, которые сами выступают и гоняются, остается одним из самых великих гонщиков вообще за всю историю F1. Там эта тема очень хорошо раскрывается, что просто человек, ну по сути, жил просто вместе с командой на трассе, то есть проводил огромное количество времени, и благодаря этому, именно своему упорному труду, добивался высоких результатов. Второй фильм, тоже вот полнометражный фильм, он уже посвящен Айртону Сенне. Он, по-моему, выходил еще в 2010 году, поэтому, возможно, кто-то даже его уже видел и смотрел. Это пилот из другой эпохи, то есть это пилот конца 80-х, начала 90-х. Они еще выступали, да, вместе с Михаэлем Шумахером, но, к сожалению, в 94-м году на Гран-при Сан-Марино Айртон разбился, но вот за то время выступления, которое он тут был, да, в Формуле-1, он оставил, наверное, тоже один из самых ярких вообще следов во всей истории и тоже считается одним из самых таких значимых пилотов в F1. Не только с точки зрения скорости, чистой скорости, потому что вообще, например, его называют одним, ну, наверное, даже не то, что одним, а самым, наверное, быстрым пилотом за всю историю F1, хотя это спорно, безусловно, и найдутся, наверное, люди, которые считают иначе, но он также внес огромный вклад для спорта с точки зрения безопасности. И вот посмотреть, в принципе, как вообще менялась Формула-1 вкупе, то есть посмотрев Drive to Survive, посмотрев то, что из себя представляет современная Формула-1, посмотрев фильм о Михаэле Шумахере, то есть это эпоха конца 90-х, начала нулевых, и посмотрев фильм об Айртоне Сенне, конец 80-х и начало 90-х, то есть, скорее всего, у нас формируется уже такая полноценная, скажем, картина, вот что такое F1, как она менялась там за последние 30 лет, особенности каждой из эпох, и, возможно, это еще больше усилит для вас вот этот самый эффект погружения, вот этот эффект вау, который обычно возникает у новых зрителей, которые только-только знакомятся с F1. И третий сериал, который бы я посоветовал, это он называется «Счастливчик», в оригинале, по-моему, «Lucky», если я не ошибаюсь, он посвящен Берни Эклстоуну. Это бывший владелец Формулы-1, собственно, вот до того, как ее выкупила Liberty Media. И тоже является одной, наверное, из ключевых фигур в этом спорте. Он был и руководителем команды, затем, собственно, стал владельцем F1, занимался развитием. И здесь, наверное, вы сможете в этом сериале увидеть уже формулу совершенно другой стороны. Потому что что вот про, ну вот рассказывая про сериал, что вот сейчас вот рассказываю, упоминая про фильмы о Михаэле Шумахере и Айртоне Сенне, это все-таки история, связанная с гонщиками. Да, то есть с командами, с гонщиками. Если мы говорим про Эклстоуна, то есть это уже больше такой, знаете, политический уровень, то есть это уровень руководства и то, как вообще Формула-1 справлялась с теми вызовами, которые не только были вот непосредственно на трассе, но и за ее пределами. потому что, ну, даже вот потому что у нас в итоге были отменены телетрансляции, то есть я думаю, так или иначе вы понимаете, что F1, она неразрывно связана с мировыми событиями, в том числе и политическими, и она должна была, просто обязана была справляться с этими вызовами. И вот история Берни Эклстоуна, который, естественно, был у руля на протяжении многих-многих лет и сам сталкивался за свою карьеру с огромным количеством различных ситуаций, а вот как раз-таки в этом сериале это все рассказано немножко вот тоже с такой документальной именно стороны, то есть как это происходило на самом деле, то есть не просто какие-то обрывки, а вот именно его видение. При этом я, наверное, скажу, что вот из всех этих фильмов сериал про Эклстоуна, он получится, наверное, самым лучшим для любителей документального кино, потому что сам по себе Берни — это человек, который любит рубить правду. То есть вот он говорит так, как оно есть. И поэтому там точно никаких приукрашиваний, ничего не будет. Вот так, как было, так он, скорее всего, и расскажет.
Слушай, ну я хочу от себя добавить, что я все-таки, наверное, больше бы здесь рекомендовал посмотреть «Сенну», потому что я посмотрел его, кстати, не так давно, где-то, наверное, год назад. Фильм, он полностью сделан из архивных, семейных архивов, из архивов телетрансляции, то есть там нет ничего снятого специально, нет никаких либо интервью, и он полный метр, то есть он там больше, там, больше полутора часов идет, но смотрится вообще на одном дыхании. И, кстати, я еще могу добавить, что режиссер этого фильма — это тот человек, который снимал фильм про Диего Марадону и про Эми Вайнхаус. Поэтому, если вдруг вы смотрели два других фильма, и вам они понравились, то «Сенна» вам тоже должен понравиться. Ну, а я вообще, в свою очередь, поставил этому фильму на Кинопоиске девятку. Девятку я ставлю вообще очень редко. Я уже об этом говорил в предыдущих выпусках. Вот, поэтому очень классные рекомендации. Про Эклстона я тоже посмотрю, не видел, обязательно посмотрю. Вот, на этом будем заканчивать. Я напомню, что у меня в гостях был спортивный обозреватель, комментатор, а также создатель YouTube-канала про Формулу-1 Станислав Осинцев. А это был подкаст «Станция документальная». Меня зовут Дмитрий Колобов. Если вы хотите поддержать подкаст, это можно сделать через площадку «Френдли». Ищите Дмитрий Колобов, «Станция документальная». Любой донат, любая поддержка, мне будет очень приятно. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Музыку, ставить оценки на этот подкасте. Всем пока!